но так пусто и тяжко безнежно любимой. И какая радость под чудным впечатлением совершенной поездки быстро очтиться снова дома и увидеть родную Алекс. И, увы, снова сесть за доклады, которые в поездку не посылались. Второй раз объехал Коломну, Маршанск, Тамбов, Пензу, Сызрань, Уфу, Златоуст, Самару. И было поразительно, радостно смотреть на представляющиеся полки. Удивлял сравнению и тишине в строю при церемониальных маршах. Особенно отличились тамбовские и маршанские полки. Кое-где среди запасных нижних чинов узнавал знакомых, виденных при отбытии ими службы. Память на лица и фамилии у государя была редкая. На станциях представлялись многочисленные депутации. Иногда население стояло вдоль железной дороги. В каждом городе непременно посещал соборную службу. Вернулся из поездки с умиленным благодарением Господу за его милости и с уверенностью, что он не оставит России. Тем более было отрадно возвратиться в лоно семьи и снова катать свою женушку в кресле по аллеям. В третью поездку побывал в Старой Руси и Новгороде и снова остался очень доволен смотрами и особенно видом людей. Четвертая поездка была на Дон, в казачий лагерь под Новочеркасском, правда, очень жарко в вагоне. На платформе была встреча от войска, дворянства и торгового сословия. Пропустил мимо себя Донскую дивизию дважды, благословляя иконами. Казаки представились молодцами. На отличных лошадях самое лучшее впечатление. Потом многие казаки скакали рядом с поездом и очень ловко джигитовали. По пути на станциях народу была масса. Такие приветливые и веселые люди. Нет, непобедима Россия, не оставит нас Бог никогда. А между тем наступил незабвенный великий день, в которой так явно посетила нас милость Божья. 30 июля днем в 1:15 Алекс родила сына. Нет слов, чтобы уметь благодарить Бога за неспосланное им утешение в эту годину трудных испытаний. Поехали к молебну. Конечно, со всего света навалилась гора телеграмм, и пришлось 3 дня отвечать. Предложил Вильгельм быть заочно крестным отцом. Он был очень польщен. Во весь этот тяжкий год он, единственный верный внешний друг, сочувствовал погибшим и поражениям, обещал снабжать углем русскую балтийскую эскадру в кругафриканском плавании, давал советы, как черноморским флотом вырваться сквозь Дарданеллы, присылал агентурные сведения об Англии, как она помогает Японии, только очень настаивал на торговом договоре, тяжелом для России. Послал к нему Витте. На 12-й день состоялось крещение наследника, и вереница золотых карет выстроилась у моря в окружении казачьего конвоя, гусар и атаманцев. В этот день отменил последние телесные наказания в России. А на 40-й возникло у маленького опасное кровотечение. Но он был удивительно спокоен и весел. Защемило сердце надолго. Перед рождением наследника японцы подошли к Порт-Артуру с суши и приступили к плотной осаде. Флот оказался в ловушке. Несчастная мысль была Алексеева держать его там. Николай велел флоту уходить во Владивосток, но прорыв не удался. Потрепанный флот вернулся в обреченный порт Артур. Терпел неудачи и Владивостокский крейсерный отряд. И посылать ли теперь туда Балтийский флот, ведь он не справится. Полоса дождей еще удерживала сухопутное сражение. В августе оно произошло под Ляояном при силах почти равных, но Куропаткин потерял дух, упустил возможную победу, принял обидное решение отступить, опасаясь окружения фланга. Тяжело и непредвиденно. Какая-то бессмысленно несчастная война, без единой удачи. Как будто раскололось и гасло солнце России, как будто рассыпалось в воздухе оружие, едва его подымал русский император, либо рассыпалась самая рука его. После Ляояна что-то начало носиться в лицах и глазах, что мы можем не победить. Не сами потери были так велики. В битвах прошлых войн Россия теряла и больше, но славно. А были они неожиданны, несоразмерны воюющим странам, позорны. Давая волю западным корректуристам изображать, как маленькие макаки, спустив штаны с рослого великана, секут его и погоняют. В это лето через два мерзких случая постигло две смерти. Террористы убили сперва финляндского генерал-губернатора, затем министра внутренних дел, когда он ехал в Петергоф с докладом. В лице Плеве Николай потерял незаменимого министра. Строг Господь, когда посещает нас своим гневом. И как нам разгадать его гнев? Это значит, мы сами не видим, где неверно ступаем. С простодушной радостью кричали царю «Ура!» все осмотренные им войска. Вереницы сел и уездов вдоль железных дорог махали руками, шляпами, бабьими платками. Но, может быть, за всеми их миллионами не следовало забывать все более рассерженного, необъяснимо злого образованного класса. Может быть, ему в чем-то надо было уступить. Плеве успешно держался линии, всякое внутреннее недовольство подавлять. Но, может быть, во время неудачной войны министр внутренних дел должен быть помягче. Николай назначил князя Святополк Мирского, зная, что его любят земцы, что и в нем самом либеральный дух, однако же не до конституции, быть может, правильно было. Никакой борьбы ни с кем внутри страны не вести, но дружно сплотить усилия и правительство, и общество. Это всегда был самый трудный вопрос, что делать с недовольным обществом. И подавлять без конца нельзя, и уступать без конца неправильно. Самое верное было бы увлечь их сердечной любовью к России, но они не увлекались. Хотелось сожмурить глаза, разожмурить, и нет недовольства общества, а то бы и японской войны. Отдельные дни проходили спокойно, и если бы все так, привычный распорядок укреплял душу. Искал с мамо грибы, опять катал Алекс в кресле, как привыкли до родов. Вечерами много читал ей вслух, а маленькое сокровище лежало в постельке. Возникли большие осложнения с англичанкой и няней, долгие колебания и обсуждения, уволить ли ее. Иногда на красивом закате выходил в море на байдарке. Николай жил с природой, как с главным живым существом. Первым событием его дня всегда было, какая сегодня погода. И весь день он ощущал ее всякую, хорошую или дурную. От этого зависело настроение его, как принимал он собеседников и мысли их, в какую сторону склонялись его решения. И вечером над дневником первая мысль была о погоде минувшего дня. После странного лета осень грянула неоправданно, обидно рано, с пронзительными ветрами, с налитым холодом даже солнечных сентябрьских дней. И на эту ранность Николай мог так обидеться, что не шел на прогулку. От моря переехали в Царское только в конце сентября. охотились за Гатчиной и под Петергофом. Облавы были удачные, летела масса пера, убивал фазанов, тетеревей, куропаток, а беляков даже и по полсотни в раз. Все так же посещал полки, парады, представлялись кавалергарды то шагом, то галопом, фотографировался с офицерами, пил за здоровье полков, ездил на освящение церкви Драгун, на освящение Суворовского музея, на праздник гусар в Экзерцирхаузе. Приезжал в гости греческий принц Джорджи, спаситель Николая тогда в Отцу, просил отобрать у Турции Крит и передать Греции. Вечно ему благодарный Николай охотно бы взялся за посредничество, но по тяжелому году лишь поддержал ходатайство принца перед европейскими правительствами. В самом деле и передать, отчего бы нет. Не сиделось на месте, безучастно к войне. И Николай снова и снова ездил в дальние поездки благословлять иконами отходящие на восток войска, целые дивизии или стрелковые бригады, верхом выезжая в лагеря с ближних станций, где встречали его депутации крестьян, дворян. Все войска были в блестящем виде, и лошади хорошие. Отправка на фронт захватывала все новые, еще не тронутые военные округи. И поездки были под Варшаву, в Одессу, где после собора проехались по бульварам. Прием был удивительный, и порядок тоже. В такой дальней дороге много читал, и, несмотря на тряску, ухитрялся на ходу писать Алекс. Да если бы не Алекс, не маленький, и вообще не обязанность руководить министрами и политикой, Николай, быть может, и сам бы отправился туда, на восток. Болело его сердце, что он не разделяет тяжкого дальнего жребия своей армии. Ничто не было ему так по душе, как находиться при армии. Он не пропускал беседовать с приезжими из Манчжурии, слушал их всегда с интересом, радовался редким удачным рапортам с Тесселя об отбитых штурмах, Куропаткина о взятых сопках и принимал, напутствуя новых командующих русскими армиями, Гриппенберга, Каульбарса. Адмирал Алексеев правильно настаивал наступать и выручить Порт-Артур, а Куропаткин оттягивал, жалуясь на недостаток войск, на несобранность. Наконец пришло же время заставить японцев повиноваться нашей воле. В середине сентября Куропаткин перешел в большое наступление, но продвинулся на юг всего 20-30 верст, как встретили его японцы. И началось 9-дневное сражение на фронте в несколько десятков верст. На покров Пресвятые Богородицы. Уже стало ясно, что наша армия отходит, и потери у нас, по-видимому, большие. И после долгой внутренней борьбы, никому не открытой, решился Николай уволить славного адмирала Алексеева с верховного руководства. И наместничество его этим кончалось. Это было крушение года великих надежд, собственного сердечного выбора. И хотя Порт-Артур еще отбивался, уже с тифом, цингой, недостатком патронов, но прояснялся и горький жребий Порт-Артура. И уже веяли в воздухе такие мысли. Не миновали Николая. Едва начавшаяся война, вот уже не кончилась ли. Еще как бы и не начатая, не развернулся флот, не доехали войска, не подошла ли к своему закату, не пора ли махнуть рукой и заключить мир. В дни тяжелых сомнений этой осени никто так не поддержал Николая, как кузен Вильгельм. Истинный друг, он просто и слышать не хотел о конце войны. И передавал через представленного русского флигеля-адъютанта, даже если падет Порт-Артур. Заключение немедленного мира будет ошибкой для России и торжеством для ее врагов. Разве может Россия успокоиться, не одержав ни одного осязательного успеха? С благодарностью ответил Николай, что Вильгельм может быть уверен. Россия доведет войну до того конца, что последний японец будет выгнан из Маньчжурии. Чего касались сомнения ближе всего, это посылать ли в кругосветное плавание из Балтийского моря на Тихий океан вторую эскадру. Ей предстояло провести многомесячный путь, уязвимый со стороны Японии и Англии, и прийти на место втрое слабее японского флота. Изо всех практических соображений выходило, что посылать не надо, но и как же было, имея большой флот, не послать его туда, где он нужен? Имея флот, отдать противнику море, это и значило бы уже сейчас признать войну проигранной. В эту осень одни душевные колебания накладывались на другие. Николай думал про себя и беседовал, собирал мнения, собирал совещания и несколько раз принимал решение не посылать, и как гора сваливалась с плеч, и несколько раз решил посылать, и снова воздвигалась гора на плечах, на сердце, неминучая, необходная. Да, все задачи его царствования были такие, и поднять нельзя, и обойти нельзя. Крест Господен. Николай всегда любил свой флот, но эту вторую эскадру с какой-то особенной нежностью, будто с раскаянием или с предчувствием. Он посещал ее в Кронштадте, в конце ее снаряжения, и опять посетил перед отплытием, обошел все суда, и чудесная погода, хорошее предзнаменование, на яхте провожал ее из Кронштадта. Подняли штандарт «Мама», и вся эскадра из двух колонн произвела салют, торжественная и красивая картина.